Итак, господин Власов, если верить словам президента Назарбаева, он готов оставаться во главе Казахстана до тех пор, пока народ ему доверяет. И Бархат Алиев вторит ему, будто бы Назарбаев в кругу семьи нередко повторял, что его из Ак-Орды могут вынести лишь вперед ногами. Так был ли у Назарбаева в прошлом году мотив уйти на покой, передав власть своему преемнику? И есть ли сейчас серьезный мотив для осуществления модернизации политической системы Казахстана, на ваш взгляд?
Я думаю, что у Назарбаева в прошлом году не было особого мотива для того, чтобы уйти из большой политики. Возможно, речь шла об изменении конфигурации его отношений с остальными игроками на политическом поле. Но понятно, что Елбасы, лидер нации, это некая достаточно эфемерная категория, которая еще не подкреплена конкретными политическими институтами, механизмами, позволявшими ему сохранять полный контроль над ситуацией. Назарбаев задумывается о преемнике, но, безусловно, и это очевидно, он не уйдет от власти ровно до тех пор, пока не сочтет это нужным и возможным. Ни в прошлом году, ни в этом году нет никаких предпосылок к тому, чтобы считать, что президент Казахстана был готов выпустить из своих рук рычаги управления. Суть и смысл модернизации по-назарбаевски как раз и будет сводиться к тому, чтобы создать для своего преемника, пока это некая виртуальная фигура, но последние кадровые перестановки демонстрируют, что, возможно, в ближайшем будущем эта фигура будет явлена граду и миру, страховочные узлы, которые вы позволяли править по-назарбаевски без Назарбаева. Но это не значит, что президент четко отмерил себе некую категорию 13, 14 или 15 год. И я абсолютно уверен, что он был искренним, когда говорил, я буду править ровно до тех пор, пока позволит мне здоровье. И только в этом случае он, подготовив площадку для передачи власти, подчеркиваю опять-таки, в неком неопределенном будущем, передаст ее, равно как и остальные механизмы управления, в руки того человека, которого он определит и по которому он примет решение только сам.
Спасибо, господин Власов. Госпожа Умбеталиева, на ваш взгляд, есть ли у президента Казахстана Нурсултана Назарбаева какой-то серьезный мотив для проведения реально политической реформы в стране? Если да, тогда что за мотив? Он, на ваш взгляд, серьезно задумался о преемнике в Казахстане после себя?
Вы знаете, сейчас то, что президент заявляет о политической модернизации, я к этому немножко отношусь с большой долей скептицизма, потому что я не уверена, что то, что он говорит, будет реально воплощено. Потому что мы последние 2 года видим такую тенденцию, когда президент просто говорит, а в реальности ничего не осуществляется. И тем более его предвыборная платформа очень ярко это показывает, что президент пока не намерен проводить какие-либо реформы. Но другое дело, что общественное мнение показывает, наши исследования показывают, что востребованность или запрос на реформы очень, очень высоки, и об этом говорят уже и в экспертной среде. Поэтому я думаю, что идет попытка, скажем так, взять инициативу в свои руки. Но о реальных политических преобразованиях, я думаю, речь не идет.
Спасибо, госпожа Умбеталиева. Господин Лаумулин, как вы считаете, есть ли у действующего президента Казахстана серьезный мотив для осуществления серьезной модернизации политической системы Казахстана? И о чем свидетельствуют последние рокировки правительства, а также рядах областных акимов, особенно Астаны и Алматы, на ваш взгляд?
Мне кажется, что мотив модернизации возник давно уже у нашего президента. Он его озвучил как минимум 4 года, может быть, даже 5 лет назад. И делал определенные шаги в этом направлении. И некие жесты и акты принимал. Ну, какое-то время, возможно, накануне 2010 года, 2009 году, он понял, что время для реальной модернизации, условия, главное, не подошли еще, не созрели. Ну, вы меня крайне удивили насчет обострения в прошлом году внутриэлитной борьбы. В прошлом году не было. Мне кажется, уважаемый орган Стратфорд, кто-то сознательно или бессознательно, нецеленаправленно дезинформировал какими-то, может быть, внешними или внутриполитическими целями. Назарбаев действует вполне в духе своей политики, в своем стиле, в русле тех традиций, которые он создал на протяжении всего своего правления. Этот стиль прогрессивен, эффективен, он делает ставку на молодых, и когда начинают крупные рокировки волновые, то он делает ставку на то, что эта волна вынесет наверх самых молодых, энергичных, и с ними он пройдет очередной этап, очередной виток нашей политической истории.
Господин Лаумулин, а что вы скажете по поводу ареста начальника департамента Генпрокуратуры, которого подозревали якобы прослушки высокопоставленных чиновников, и еще арест министра здравоохранения Доскалиева? В то время шли разговоры о том, что были попытки подкупа личного врача главы государства. Разве тогда не было, скажем, обострения?
Мне трудно комментировать отношения вот товарища из органов. Ничего не могу сказать, просто не владею информацией конкретной. Возможно, для общественного мнения своего рода жертвоприношение, что система бдит, система работает, ни один коррупционер не окажется безнаказанным.
А господин Дубнов, заявляя о политической модернизации Казахстана, Нурсултан Назарбаев стал также нередко кивать в сторону своих западных партнеров, будто бы они просят или советуют. О чем это свидетельствует?
Я думаю, что это говорит о том, что казахстанский лидер демонстрирует по-прежнему себя человеком, ориентирующимся на ценности демократии, которые он декларировал в момент, когда Казахстан добивался права председательствовать в ОБСЕ, и когда он добился этого права, когда он закончил прошлый год в этом качестве. Да и сейчас, когда господин Назарбаев отказался от предложения провести референдум и пошел на очередные досрочные выборы, он надеялся получить и получил, так сказать, одобрительное похлопывание по плечу некоторых лидеров Запада, которые даже такие шаги расценивают как стремление приверженности к демократическим процедурам. Но я не думаю, что это, вообще говоря, является определенным в политике президента и вообще в образе его мышления. Потому что глава государства, который на полном серьезе заявляет, что западные лидеры будут очень удивлены, когда узнают, что при 90-процентной явке электората он получил больше, чем 90% голосов, это не свидетельствует о адекватности представления о естественном волеизъявлении любой страны, в том числе и Казахстана. Поэтому, мне кажется, есть некие такие ритуальные моменты в этих месседжах, которые идут из Астаны, из Акорды, в надежде услышать ответное похлопывание по плечу.
Спасибо, господин Дубнов. Уважаемые участники, прежде чем перейти к следующей теме, я предлагаю послушать интервью советника президента Ермухамета Йетспаева нашему радио.
Глава государства, если берет на себя какую-нибудь ответственность, то он ее выполняет. Что будет двухпартийный парламент минимум, а может трехпартийный, мы намерены к этому идти, чтобы создать такую систему в ближайшие 5 лет, чтобы она не зависела от воли одного человека, а могла работать и от него. Этим озабочен президент, поэтому в этом направлении мы будем двигаться от суперпрезидентской республики к президентско-парламентской системе. Это сейчас, после президентских выборов, вопрос номер один.
Уважаемые участники, а как вы здесь услышали, Назарбаев намерен расширить полномочия парламента и вообще предстоящие 5 лет Казахстан из суперпрезидентской республики должен перейти в президентско-парламентскую форму правления. Но не получится ли так, что вся модернизированная политическая система Казахстана будет отвечать лишь интересам Назарбаева, его семьи и властно-олигархической элиты после ухода действующего президента? Господин Лаумулин, первое слово вам, пожалуйста.
Ясно, что после вероятного, неизбежного когда-нибудь ухода первого президента, система не сможет функционировать, поскольку она держалась исключительно на нем. Поэтому логические задачи лидера, нынешнего лидера, пока он не ушел, заложить достаточно прочный фундамент. Вот. И вокруг этого, будет ли это преемник или какая-то монопартийная, двухпартийная, трехпартийная система, о чем Ертыспаев говорил, или нечто другое, некий полуофициальный альянс или консенсус между соперничающими группировками. Мы пока этого точно не знаем, но, конечно, эти изменения будут, и фундамент нужно закладывать уже нужно было вчера еще.
Спасибо. Господин Власов, как вы считаете, Назарбаев не намерен осуществить политическую модернизацию страны только в личных интересах?
Нет, я думаю, что здесь личные интересы, во-первых, могут совпадать с интересами страны, потому что объективно та система, которая сформировалась к настоящему моменту в политическом плане, она себя практически исчерпала и объективно нуждается в модернизации вне зависимости от интересов окружения Назарбаева, семейных, олигархических групп. И Назарбаев, как политик, тонко чувствующий ситуацию, это прекрасно понимает. Вопрос только в темпах модернизации и в направлении этой эволюции. То, что сейчас активно обсуждается тема создания так называемой бизнес-партии, показывает, что новации пытаются искать реинкарнирование той системы, которая существовала в начале нулевых годов, когда уже имели место олигархические партии, контролируемые разными группами влияния в окружении президента. А вопрос в том, где те новые люди, которые будут проводить кадровую политическую революцию и те, кто составит вот этот слой новых модернизаторов. Пока таких людей в новом составе кабинета не видно. Отсюда вопрос. Идея есть. Стратегия, в принципе, может быть в ближайшее время разработана. Где те люди, которые будут эту стратегию осуществлять? Вот это главный вызов для Казахстана. А вопросы в отношении того, в чьих интересах будет проведена модернизация, ну, в любом случае, это будет модернизация сверху. Поэтому другой модели в данном случае ни в одной из постсоветских стран мы наблюдать вряд ли сможем.
Госпожа Умбеталиева.
Я тоже не совсем понимаю господина Ертыспаева в отношении повышения или увеличения полномочий парламента, потому что здесь дело не в этом. Наш парламент обладает очень большими полномочиями. Другой фактор здесь играет то, какой инструмент, как им пользоваться. И я, например, не вижу смысла для президента менять этот инструмент, потому что все делается под него. Скорее всего, формально какие-то изменения у нас будут, но по сути систему не поменяют. И даже если будет создана другая партия, пусть это будет бизнес-партия, еще какая-то другая партия, это по сути систему не изменит. Поэтому я, например, не вижу реальных посылов пока, что действительно наша политическая система будет модернизироваться или реорганизовываться. И согласна с господином Власовым, что у нас действительно сейчас кадровый голод. Даже вот если вы посмотрите кадровые перестановки правительства, практически 60-70% бывшие министры. Все они сохранили свои позиции. Практически не из кого выбирать.
Спасибо, госпожа Умбеталиева. Господин Дубнов.
Ну, вы знаете, я в связи с вашим вопросом вспоминаю такую известную поговорку, характеризующую наши дела на нашем постсоветском пространстве, где, что бы ты ни начинал придумывать, то все равно получается автомат Калашникова, да? Как бы ни придумывали бы новые демократические процедуры, либо, так сказать, децентрализацию власти, то все равно получается система более или менее авторитарного свойства. Смотрите, говорим о многопартийном парламенте, да? Но это приблизительно то же самое, что мы видим накануне президентских выборов, что они будут альтернативные, какие угодно, демократические. Ну да, конечно, у Назарбаева было 3 конкурента, да? Но мы же видели, как вели себя эти конкуренты, когда один из них просто шел на выборы, а несмотря на то, что за него голосовали 1000 людей, он сам отдавал свой голос президенту, да? Это что? Это, так сказать, вот автомат Калашникова. Типичный советский автомат Калашникова, когда голосуем за блок партийных и коммунистов, да? Также здесь мы голосуем за Назарбаева и его ближайшее окружение. Поэтому, ну да, будет 2-3 партии. Но уже было сказано, что те, кто прошел на президентские выборы, возглавляют какие-то политические структуры, их структура имеет все шансы войти в парламент. Ну, так вот мы будем иметь тот самый парламент, который ничем не будет отличаться от монопартийного Нуратановского. Так что, в общем, смысла в этих перестановках я пока не вижу.
Спасибо, господин Дубнов. Переходим к третьему вопросу. Какая форма государственного управления может обеспечить социально-политическую стабильность в Казахстане и устойчивое экономическое и поступательное развитие этой страны в обозримом будущем? Первое слово, господин Власов, вам, пожалуйста.
В настоящий момент стабильность обеспечивает та форма, которая в Казахстане существует сейчас. Горизонт стратегического планирования ограничен фигурой одного человека, и все механизмы властные заточены под сильную властную вертикаль, во главе которой стоит Назарбаев. Если мы говорим о эволюции системы, постепенной передаче власти и механизмов управления преемнику, то, естественно, он не сможет перенять и тот уровень общественной поддержки, ту харизму и политический опыт, которым владеет первый президент Казахстана. Значит, нужно будет распределять властные полномочия. И в этом смысле переход вначале к президентско-парламентской республике, ну, по крайней мере, на первом этапе, это очевидное направление эволюции политической системы Казахстана. Сроки процесса, вот как я уже сказал, они будут ограничены фактором Назарбаева. Механизмы, инструменты формирования многопартийного парламента, в котором будут, видимо, представлены и, как я уже сказал, бизнес-группы, олигархические структуры, которые будут ориентироваться на конкретных людей из окружения Назарбаева. Ну и будет представлена управляемая оппозиция. Это будет первый парламент после парламента 2004 года, где был один Алихан Байменов, в котором будет представлена оппозиция. А дальше, ну вот 5-7 лет – это тот срок, когда, возможно, процесс демократизации примет более интенсивный и более такой не декларативный, а реальный характер. Но все, мы, как мы видим, все равно расписано в реалиях до 2020 года. Быстрая демократизация в Казахстане, ну, вряд ли она возможна.
Госпожа Умбеталиева.
Как бы это ни печально звучало для нашей страны, вот начало, которое мы сейчас делаем, это игра в демократию, да, она будет продолжаться, и мы будем ее совершенствовать, но от реальности это будет очень далеко. И я думаю, что вот эта суперпрезидентская система, она будет видоизменяться, но по своей содержанию, по своей структуре она будет оставаться, и ни о какой демократизации, я думаю, что в ближайшие 5 лет мы говорить не будем.
Спасибо. А господин Ламулин, Назарбаев после себя, он разве сохранит суперпрезидентскую республику?
Насколько я помню, по его многочисленным намекам, высказываниям, у него в кумирах ходят люди, которые в свое время отошли от власти, но сохранили колоссальное влияние на политический процесс. Это Дэн Сяопин, Ли Куан Ю, Махатхир. Возможно, он для себя на персональном уровне уже давно выработал некую модель поведения на будущее. А кроме того, есть удачные примеры передачи власти, я не говорю уже о Путине, когда вся система сохраняется и работает при новом лидере, который поначалу и не располагал вроде бы авторитетом своего предшественника. Это и в Туркмении так произошло с Бердымухамедовым и с младшим Алиевым, которые достаточно быстро перехватили все рычаги управления и располагают такой же полнотой власти, как их предшественники, и достаточно эффективно держит под контролем общество, экономику и политические процессы.
Господин Дубнов.
Мне тоже кажется, что Назарбаев вполне может созреть для того, чтобы еще при жизни, обладая титулом Елбасы, со всеми законодательными полномочиями, которые ему приданы, отойти как бы в сторону, извините, занять позицию, скажем, Муаммара Каддафи, которую нельзя прогнать, потому что у него нет никаких титулов, да, и контролировать, так сказать, притирку нового формального лидера, да. С этой точки зрения я бы обратил внимание вот на вот эти нынешние перестановки, на назначение Кайрата Кюлембетова в правительство и на назначение среднего зятя Назарбаева главой фонда «Самрук Казына». Ведь очень многие, так сказать, сомневались, что Тимур Кулебаев все-таки будет назначен на этот очень серьезный, ответственный и очень распорядительный, обладающими многими возможностями, полномочиями пост. И тем не менее это произошло. Почему бы не представить, что вот Назарбаев продемонстрировал некую определенную тенденцию. Это не значит, что Кулебаев может стать вот этим, не то чтобы преемником, но, я бы сказал, таким кронпринцем при живом императоре, да? Но, тем не менее, есть о чем задуматься.